Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттыгын алгысы жекшембе 8-апрель күнкү кечки уктуруулардын Бишкектеги студиясынан баштайт. Саламатсызбы, аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну экс-президент Атамбаевдин президент Жээнбековдун коопсуздук кеңешинин жыйындагы баяндамасында акырындап парламенттик өлкөгө өтүүнгө стратегиялык жагдайлар алынып калыптыр деп айткан коомчулукту бир топ бүдөмүк ойго түрттү. АКШда иштеген саясаттануу илимин доктору Аскат Дүкенбаевдин пикирин угасыз.
2020 жылкы шайлоодон кийин бизде парламентаризм күчтөнөт деген ишеним бар. Биздин жогорку кеңешке кандай саясий күчтөр келгенине жараша парламенттин маңызы элге канчалык алымдуу экени аныкталат.
2010 жылдын 7-апрели 141 баланы атасыз 59 аялды жесир калтырган.
Балка бүт оокаттарынан ошоюнча коюп койгомду жада калса сегинген атымдан бери окугом. Ыйлайт экенмин жаат.
Эскерүүлөрдү угасыз, толкундуу которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматына караштуу чек ара кошуундары мекемеси кыргыз-өзбек чек арасында киши өмүрү кыйылган окуяга түшүндүрмө берди. Анда Кыргызстандын жараны чек ара тилкесин бузуп Өзбекстандын аймагына киргени, жоокердин эскертүүсүнө абага отулганына да маани бербеген, ок атылганына да маани бербегени, андан соң Кыргызстандын аймагына качып өткөнү айтылат. Бул тууралуу жергиликтүү басылмаларга таянып азаттыктын өзбек кызматы кабарлады. Эки өлкөнүн тийиштүү кызматтары окуянын чоо жайын чогуу иликтеп жатышат. Акс районунун курулуш айылынын 34 жаштагы тургуну 7-апрелде өзбек чек арачылары аткан октон жарадар болуп, Кербен шаарындагы ооруканада көз жумган. Буга байланыштуу Бишкек Ташкентке нота жиберген. Мамлекеттик чек ара кызматы маркум Кыргызстандын аймагында чек арага жакын Мамай айылына баратканда окко учканын билдирген. Өкмөт башчы тийиштүү кызматтарга окуянын чоо жайын иликтөөнү тапшырган. Сирияда элге каршы химиялык курал колдонулганы курмандыктар бар экени айтылууда. Америка Кошмо Штаттары Сириянын өкмөттүк күчтөрү химиялык куралды өтө коркунучтуу түрдө колдонгону тууралуу кабарга дыккат көңүл бурууда. Бул жөнүндө 7-апрелде мамлекеттик департаменттин басмасы сөз катчысы Хезер Найерт тараткан баяндамада айтылат. Режимди колдоп келатканына байланыштуу миңдеген сириялыктарга аеосуз химиялык курал колдонулганы үчүн Орусияда жооптуу. Сирия өкмөтүн абдан коргоп келаткан Орусия Бириккен Улуттар уюмунун алдында кепилдик алган милдеттерди бузду деп белгиленет баяндамада. Сириядагы козголоңчулар тобу жана эл аралык уюмдар 7-апрелде өкмөт кошундары чыгыш Гутада жакын тургундарга уулуу химикаттардан турган бомба ыргытканын айтып чыгышкан. Козголоңчулардын көзөмөлүндөгү бул аймакты учурда өкмөт күчтөрү курчап алышкан. Мамлекеттик ишмер Абдыган Эркебаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаевдин саясий жоопкерчилигин кароо үчүн атайын комиссия түзүү керектигин айтты. Мындай пикирин Азаттык радиосуна билдирди.
Айрыкчадан Белиз окуясы боюнча уланды убада берген антесе мен жоопкерчилигин тартам деген. Ошол боюнча мына аткарылган жок, дайыны жок. Көп кишилер ачык айтканда саясий өңүттө камалып кетти. Алардын иши боюнча териштирүү болуш керек. Комиссия түзүлүп, ал жөн эле моралдык эмес, саясий да жоопкерчилик каралыш керек.
Деди Абдыган Эркебаев. Коомчулукта чуулгандуу иш катары белгилүү Белиз Гейт жаңжалы 2016 жылы декабрда чыккан. Анда ошол кездеги УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев, Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Айда Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн, бул борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен ырасталганын билдирген болчу. Сегизбаев буга байланыштуу документтерди мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга да көрсөткөн. Атамекенчилер юристтерге таянып УКМК тараткан маалыматтар далилденбегенин билдирген. Бул чатак боюнча экс-президент Атамбаев да пикирин айтып, Белиз өлкөсүнөн келгени сөз болгон документтер жасалма болуп чыкса, Абдил Сегизбаев жооп берерин эскерткен эле. Ушундан кийин башкы прокуратура жана УКМК Белизден алынды деп айтылган документтерди иликтөө боюнча жумушчу топ түзгөн, бирок ал жумушчу топ кандай тыянак чыгарганы коомчулукка азыр деле айтыла элек. Абдил Сегизбаев 7-апрелде өз арызынын негизинде УКМКнын төрагасы кызматынан бошотулган. Косовода башкаруучу партиянын 11 мүчөсүнө коррупцияга байланыштуу айып тагылды. Расмий маалыматтарга караганда Косово демократиялык партиясынын бул мүчөлөрү партияга катышы бар кишилерди гана мамлекеттик кызматка дайындашкан. Расмий билдирүү 6-апрелде жарыяланды. Бул айыптоолорго 2011 жылы Европа биримдигинин атайын миссиясын алканда жазып алынган сүйлөшүүлөр негиз болгон. Европа биримдиги Косово өкмөтү тамырлап кеткен коррупция жана уюшма кылмыштуулук менен алгылыктуу күрөшпөй жатканын сындап келет. Косово демократиялык партиясы 11 жылдан бери саясатта жүрөт. 6-апрелде айып тагылган кишилердин арасында мартабалуу аткаминерлер бар, алардын бири инновация жана ишкерлик министри. Германияда жүк ташыган машинада адамдарды тебелетип кетти деп шектелген кишинин тек жайы такталды. Ал жергиликтүү 48 жаштагы тургун экени акыл эси ордунда эместиги айтылууда. Полициянын үйүндө тинтүү жүргүздү. Күч органдары шектүүнүн экстремисттик топтор менен байланышы тууралуу маалыматтар жоктугун билдиришти. Расмий кабарларга ылайык, Минстер шаарында 7 апрелде жүк ташыган автоуна көчө кафесинде отургандарды тебелеп кеткен. 3 киши өлүп, 30 ашууну жараат алган. 6 адам оор абалда ооруканага жаткырылган. Кол салган айдоочу өз жанын кыйганын полиция билдирген. Окуя алгач пландалган чабуул катары божомолдонуп жаткан эле. Бүгүн христиандар Пасха майрамын белгилеп жатышат. Бул күн сыйынуулар, ырым-жырымдар менен коштолот. Майрам күнү атайын таттуу токочтор бышырылат.
Рахмат Санжар, кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит моби дарегибиз бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 9-апрелде жер жерлерде жамгыр жаап, тоолуу аймактарда кар кайланат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16, талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору, Бишкек шаарында түштөн кийин жамгыр жаашы ыктымал, түнкүсүн 5-7, күндүз 14-16 градус нөлдөн жогору.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин президент Жээнбековдун коопсуздук кеңешинин жыйындагы баяндамасында акырындап парламенттик өлкөгө өтүү өңдүү стратегиялык жагдайлар алынып калыптыр деп айтканы коомчулукту бир топ үдөмүк ойго түрттү. Америка Кошмо Штаттарында иштеген саясаттануу илиминин доктору Аскат Дүкенбаев кесиптешим Гүлайым Ашакеевага курган интервьюда парламентаризмди өнүктүрүүнүн артыкчылыктарына токтолду.
Эгер экс-президенттин айтканы чын болсо, бул эмнеден кабар берет? Кыргызстандагы парламентаризмге кандайдыр бир кооптуу жагдай жаратпайбы?
Я понимаю, что новый президент, он же заявлял о необходимости развития парламентаризма.
Жаңы президент парламенттик системанын өнүктүрүүнүн зарылдыгы жөнүндө буга чейин айткан. Андыктан экс-президент Атамбаевдин бул тууралуу коопсуздук кеңешинде айтпай койду дегени көрсөткүч эмес. Атамбаев аны менен өз кызыкчылыгын көздөп жатса керек. Кыргызстандын конституциясында парламенттин орду так даана жазылган. Учурдагы президент каалайбы же каалабайбы, ал баш мыйзамдын негизинде гана иштей алат. Анда бизде президенттик парламенттик система деп көрсөтүлгөн. Албетте, бизде толук кандуу парламентаризм түзүлө элек. Андай система мурда болгон эмес. Ал калыптануу жолунда. Биз андан тайбашыбыз керек. Биз бул багытта коңшуларыбыздан алдыга кеттик. Кыргызстан эгемендигин жарыялагандан тарта 1992 жылдын 31 августунда Медеткан Шеримкулов төрагалык кылган парламент кайсы бир деңгээлде президентке каршы оппозициячыл маанайы менен Өзбекстандан, Тажикстандан айырмаланып турган. Андан кийин кумтөр баштаган талуулуу маселелер парламентте көтөрүлгөн. Мурдагы президенттер Акаев менен Бакиевге каршы оппозиция биздин парламентте түзүлбөдү беле? Атамбаев президент болуп келгенден кийин гана парламенттин активдүүлүгү солгундап кеткени сезилди. 2020 жылкы шайлоодон кийин бизде парламентаризм күчтөнөт деген ишеним бар. Биздин жогорку кеңешке кандай саясий күчтөр келгенине жараша парламенттин маңызы элге канчалык алымдуу экени аныкталат.
Если в зависимости от того, какие политические силы придут в парламент.
Парламенттеги партиялар негизги саясий институттар катары өз милдетин канчалык аткарып жатат? Деги эле алардын сапаты сизди канааттандырабы?
Наши партии не справляются своими функциями.
Биздин партиялар өз милдетин аткара албай жатат. Алар оппозициялык күч болуп, андай кубатын көрсөтө албай жатат. Биздин конституцияда бийликтин тең салмактуулугу жана бири-бирин көзөмөлдөө принциби киргизилген. Ага ылайык партиялар жогорку кеңешке келгенден кийин бийликтин калган бутактарына тең ата болушу керек болчу.
Через жогорку кеңеш должны были стать таким противовесом.
Мына 2020 жылкы шайлоодо карапайым адамдар кимге добуш бериши керек? Ошол эле маалда парламентти кантип күчтөндүрсө болот? Эмне сунуш бере аласыз?
Да, существующая избирательная система, она ориентирована на пользу денежных.
Азыркы система акчалуу саясатчыларга байланган. Ушул кырдаалды карап туруп, мен мындай сунуш бермекмин. Биринчиден, шайлоо системасын реформалоо зарыл. Шайлоо босогосун 3%га чейин төмөндөтө керек. Бул парламентке жаңы саясатчылардын келүүсүнө жол ачат. Экинчиден, парламентке келем деген дымагы бар партиялар азыртадан уюшуп, элге эмитеден таанила башташы керек. 2 жылдан кийин өтчү шайлоого даярдыкты азыр баштоо абзел. Үчүнчүдөн, биздин шайлоочуларды кылдат иликтеп чыксак болмок. Эмнеге таянып алар добуш берет? Эгер жаңы күчтөр пайда болсо, аларга ким добуш берет? Жеке менин баамымда жаңы прогрессивдүү саясий күч пайда болсо, аны колдой турган шайлоочулардын базасы бизде бар. 2015-жылкы шайлоодо 200 миңге чукул шайлоочу баарына каршы добуш берген. Ал эми былтыркы президенттик шайлоодо 600 миңдей шайлоочу Бабановдун талапкерлигин колдогон. Ага добуш бергендердин арасында прогрессивдүү деген топко киргендер арбын. Бул деген Кыргызстанда жаңы либералдык күч түзүлсө, жаш саясатчылар чыкса, аларды колдой турган электоралдык база бар дегенди туюнтат. Өлкөгө саясатчылардын жаңы мууну аба менен суудай эле зарыл. Анткени эски элита жаңы заманбап мамлекет курууда алсыз экенин көрсөттү.
Нужно, чтобы победу одержали прогрессивные силы.
Асхат мырза, мына шайлоо системасын реформалоо жөнүндө айтып калдыңыз. Кайрадан бир мандаттуу шайлоо округун түзүү мүмкүнбү? Мына ушундай шартта гана парламентке чыныгы лидерлер, чыныгы реформаторлор келет деген сунуш канчалык негиздүү?
Новая избирательная система, помимо снижения избирательного порога, надо сделать так, чтобы списки были зафиксированы.
Жаңы системада шайлоо босогосун төмөндөткөндөн сырткары тизмелерди туруктуу бекитүү тартибин киргизүү абзел. Бул саясий коррупцияга бөгөт коет. 2020-жылкы шайлоодо үлгүрбөйбүз десек, андан кийинки шайлоодо партиялык тизме менен бир мандаттуу округдарды түзүп, тажрыйба жасап көрөлү. Мисалы, Англиянын системасын алалы. Ал жерде талапкер өз округунан өз алдынча шайлоого катышат. Ошол эле маалда ал партиянын дагы тизмесинде болот. Андыктан эл билет. Маселен, тигил же бул бир мандаттуу округтан аттанган талапкер ошол эле маалда ал лейбористтердин же консерваторлордун же демократтардын партиясынын деген сыяктуу. Жалпак тил менен айтканда, бул мыктылардын эң начарынын шайланышына жол ачат. Бизде болсо начардын начары шайланып жатпайбы? Бизде акчалуулар өтүп жатат, ал эми билим алып, кесип көйлөр калып калып жатпайбы? Кыскасын айтканда, бизге жаңычыл, прогрессивдүү лидерлер зарыл. Бирок алардын суурулуп чыгышын акча чечпеши керек.
Наличие денежного мешка за ними не должно быть главным критерием.
Мына Кыргызстан Борбор Азиядагы демократияны өнүктүргөн, парламенттик башкарууну киргизген алгачкы өлкө. Эл аралык коомчулук деги эле Кыргызстандан эмнени күтөт?
Мировое сообщество от нас ждет конкретных.
Эл аралык коомчулук бизден реформалар жаатында чечкиндүү кадамдарды күтөт. Бул биринчи көз карансыз сот системасын түзүү. Экинчи укук коргоо органдарындагы реформа. Үчүнчүсү парламенттин ролун күчөтүү. Биз ушул 3 сферада эле ийгиликке жетсек, эбегейсиз илгерилөө болмок. Азырынча эл аралык коомчулук бизди коңшуларыбыз менен салыштырып, минималдуу көрсөткүчтөр менен баалап жатат. Алардын баардыгы тең бул региондо Кыргызстанда биринчи жолу саясий бийлик тынч жол менен берилди деп кубаттап, кол чаап турушат. Ал эми алардын салыштыруусунда чоң жетишкендик катары көрүнөт. Бирок өлкөнү минималдык стандарттар менен баалоону токтотолу. Келгиле, өзүбүздү болушунча жогору баалайлы. Анткени биз өнүгүүнүн ыргагын жоготуп атабыз. Минтип отурсак, Казакстандан, Өзбекстандан ат чабым артта калабыз. Карагылачы, Өзбекстанда кандай реформалар башталууда? Экинчиден, токтоосуз жана чечкиндүү түрдө коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү керек. Көз карансыз сот системасын түзүп, укук коргоо түзүмдөрүндө терең реформа жасамайынча коррупцияны тыя албайбыз. Мына ушул себептен жаңы президенттин коррупцияга каршы саясатын мен пессимисттик маанайда карайм. Албетте, анын коррупцияга каршы билдирүүсүн эл кызуу колдоду. Бир жагынан бул дагы коом эмнени күтүп жатканынан ачык көрсөткүчү. Бирок сот укук коргоо системаларындагы реформасыз эч кандай жыйынтык болбойт. Албетте, парламентте сот бийлиги аткаруу бийлигин чыңдоо керек. Реформа жана реформа.
Государственный институт это вот парламент, судебная власть, я уже сказал. То есть реформы, еще раз реформы.
АКШ-да иштеген саясаттануу илимин доктору Аскат Дүкөнбаев менен кесиптешим Гүлайыма Шакеева маектеште. Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун 8-апрель жекшемби күнкү эфирин угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ауганстанда ислам мамлекети экстремисттик тобунун жергиликтүү лидери Кары Хикмет өлтүрүлдү. Германияда жүк ташыган машина адамды тебелеп, 3 киши каза тапты. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Жалал Абад облусунда өзбекстандык чек арачы аткан октон набыт болгон адамдын үй бүлөсүнө материалдык жардам көрсөтөт. Президент Сооронбай Жээнбеков 9-апрелде Түркияга расмий иш сапар менен барат. Венгрияда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат. Бишкекте жашы 60-тан өткөн кишилер чуркап, күч сынашты. Турубузду улантабыз. 2010-жылдын 7-апрели 141 баланы атасыз 59 аялды жесир калтырган. Курсакта калган 7 бала азыр 8ге чыгып, атасын эскерип жатышат. Мына ушундай үй бүлө менен Азаттык учурашып келди. Каным Гүл Элкеева баян уксак.
Апам күн сайын айтып берчү, апам бат эле ошондон атамынкү.
Атасын сагынып, мээримине суусап, кайда барса чогуу болуун эңсеп ата деген сөздү укканда эр эркеген бул жеткинчектин аты Ислам. Ал атасы Эсенбек Исаев кландык башкарууга каршы чыгып, окко учкан 2010-жылы болгону 5 айлык ымыркай болчу. Эс тарткан атасын көрбөсө, чогуу ойнобосо, атасынын алдында эркелеп отурбаса, көп деле кусалык, сагынуу болбосо керек деп барган оюм Теңирден тескери чыгып, өтө чоң жаңылганымды мойнума алып, исламды маңдайында мен да жашап отурдум.
Балка бүт оокаттардын баарын ошоюнча коюп койгом да. Жада калса сегинген атырынан бери окугом. Ыйлайт келгенче атам эмне үчүн классташ балдардын аталарын айтып же эмне үчүн алардын аталары велосипед менен алып барат, машина менен алып барат. Мен эжеме көзү эле жаңгыз эле бара беребизби? Айла жок эми. Ар айтып түшүндүрөм. Эмне алабыз башка салган ушу.
Атам болсо мектепке чогуу бармакпыз, чогуу сабак аткармакпыз деген бала атасы түшүнө көп кирээринде айтты.
Атам жөн көп түшүктөп түгөр. Ошонун мен атамды батыр экенин билип жүрүптүм.
Бейкапар отурган Нурзаттын күйөөсүнөн айрылган ошол жылдын 7-апрели күнү бүгүнкүдө эсинде.
Үйгө чай ичели деп кирсек эле улам бир байкем келет, жеңем келет. Улам келип бети үстөнөт. Исламды ары көтөрүп, бери көтөрүп. Эмне кылалы эми, эмне кылалы деди. Эмне болду? Жакшы элеби десем, жок. Эсенбек ушунтип ок тийиптир.
Учурда бой жетип, акты караны ылгап калган Күмүшай анда 9 жашта болчу. Ал атасын жоготкон апрель окуясын кан төгүлгөн аламатта али күнчө эстеп турат. Ал өзүнө эмнеге менин атам деген суроону көп берет. Атам ээримден ажыратып бир канча баланы жетим калтырган окуяга себепкер ошол кездеги бийлик жетекчилери эркиндикте жүргөнү Күмүшайды ого бетер ызалантат.
Канча деген бизге окшогон кичинекей балдар атасыз калды. Өзүм деле айтсам, атамды сагынам, өзүмдүн ичимен бушайман болом. Эмнеге деген суроону көп берем да өзүмөчү. Бакиев, аны Максим Бакиевтердин баары эле өзүнчө алыс жакта жүрүшөт өзүлөрү. Кээде абидин болот да, эмнеге алар? Алар эркиндикте жүрөт. Бул жактагылар менен эч ким мындай көп адамдын иши өтпөйт да анан билбейм азыр жашоо деле өзгөрсө керек. Мен кичине кезинде мындай мисалы бала кыял болгондуктан көп нерсеге маани берген жокмун, бирок атам болгондо балким башкача болмок.
Ортодон 8 жыл өткөнү менен көкүрөктөгү бир муштум этте атасына болгон кусалык ого бетер күчөп барарын айтып берди.
Макул, башка адам унутат экен, башка адамдар унутат, бирок өзүнүн үй бүлөсү, баласы, ата энелери унутпайт экен да. Атамды кайрылып бир көргөнгө зар элем да. Атам менен азыр келгенде катуу кучакта эле. Кичинекей тентек кыз дагы кыз болсом мындай капа алып көңүлүн оорутсам кечир ата деп мындай катуу кучактагым келет да. Бирок Кудайга шүгүр, атам мындай бекеринен эметкен жок. Атам батыр, атам кыргыз элинин кереги үчүн жанын берди.
Эми Күмүшай тарых барактарына жазылып калган окуяларды айтып берип, Кыргызстандын келечегине жараган балдарды тарбиялаган үлгүлүү мугалим болууну самайт. Ошол кезде кымбатчылыкка, социалдык теңсиздикке кайдыгер карабаган Эсенбек Исаев ак үй алдында окко учкан баланы көтөрүп бараткан учурда өзүнө да ок тийип каза болгон. Көп балалуу болууну бапырап балдарды неберелердин курчоосунда жүрөбүз деген кыялдары бир заматта ойрон болуп өзү менен кошо кете берди. Арадан 8 жыл өтүп, апрель окуялары тарых барактарында калганы менен айрым үй бүлөлөрдүн тагдырын өзгөрткөн жүрөктөгү так болуп кала берет. Ал окуядагы каармандар чыгарма болуп кагаз бетине түшүп, мынтип ыр саптарына да айланган.
Бакиевке келдиң сен, бийликке антың менен ак иштеп, адал эмгек кыламын деп. Бирок сен адал эмгек кыла албадың. Бийликтен байлыгын ач көздөнүп, алсызданып аттырдың сен өз элиңди. Акыйкаттын сөзүн айтса намыстанып калдың, бирок канча элдин каргышына, канча деген атуулун атып салып ойлодуң сен мылтык менен коркутам деп.
2013-жылдын 7-апрели 141 баланы атасыз 59 аялды жесир калтырды. 70ке чукул эне баласынан айрылса, алардын 11 жалгыз баласын кара жерге тапшырышкан. 7 келин күйөөсү каза болгондон кийин көз жарган. Каным Гүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, дал ушул баяндын видео версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз, уктуруубузду улантабыз. Нарын районунун жер көчкү айылындагы көйгөйлөрдү санап болбойт. Кулаган араң турган мектеби, арыктагы киргил сууну, малдан талашып ичкен айылдыктар, каралбай калган жолу, медициналык тейлөөнүн өксүгү сыяктуу маселелерди айта берсе, узун тизме уланып кете берет. Ушундай катаал шартта күнүткөрүп жаткан жер көчкүлүктөрдүн жашоосу менен Мирлан Кадыров таанышты.
Жер көчкү айылы район борборунан 150 чакырым алыстыкта жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте турат. Айылга барчу жолдун акыбалын жакшы деп айтууга болбойт. Жол деген ат эле бар. Аңгыл дөңгүлү көп, таштуу жол жүргүнчүнү эзип жиберет. Тоодон ылдый аккан суу өтчү көпүрөлөрдү кышкысын муз көтөрүп салып, ал аймакка жеткенде автоуна 100 метрдей аралыкты кыбырап араң басып өтөт. Ушундай жолду басып өтүп жете турган жер көчкү айылында 140 жолу эл бар. Жер көчкү тоо беттеп жайгашкан айыл. Кышы жумшак, кар аз түшөт. Мындан улам мал көп кол карабайт. Жер көчкүлүктөр ошондон улам ыңгайына карап бул аймакты байлап калышкан. Негизинен мал чарбачылыгы менен алектенет. Бул айылда бакшак, жашылча жемиш, жада калса чөп дагы бийиктебейт, дейт айылдын тургуну Актан Жапаров.
Картошка, эчтеке, пияз, сыяз, эчтеке өспөйт. Эчтеке өспөйт. Только чөп айдап атабыз. Кичине жерлерибизге малга чөп айдатып, ошо арпа бышпайт, арпаны көк бойдон чабабыз.
Чөп деле бийиктебиз керек.
Чөп биякта бетеге болот, көп бийик болбойт. Жашоо биякта только мал менен. Малга күчүбүз чыгарабыз. Ун, чай баардыгын мал менен алабыз биз. Мал арзан болуп калды. Малдын оорусу көп. Оорусуктосу. Мал деле азап, малды багыш кыйын.
Малга карап жер көчкүлүктөрдүн көпчүлүгү айылдын тегеретесиндеги сарайларда отурукташкан. Ал жердегилердин балдары айылга мектепке ат менен келип окушат. Окуучуларга мектепке каттоо жеңил эмес. Айрыкча жаз келип суу киргенде уарада, кооптонуу да күчөйт. Муну 11-чи класстын окуучусу Бакыт Рахатбеков айткандан баамдаса болот.
Бул жерде сас бар, андан кийин чоң көк суудан өтөбүз. Аякта кышкысын оор болуп калат, муз тоңуп, кээ бир жерде түшүп кетет. Кээ бир күнү сууга түшүп кеткенде дөңгөлөрсү болот, муз түшүп кетип. Дагы кышкысын оорлоп калат аябай. Суук болуп, суу киргенде дагы аттар дагы өтө албай. Дагы ошо кышкысын 8:00 караңгы болуп калат, 8:30 чыгып келгенче эле ок башталып калат, кечигип келебиз.
300ге жакын окуучусу бар мектептин 2 имараты бар. Анын биринин дубалдары ажырап кулагана турат. Мектептин жетекчилиги болсо кулап калбасын деп темир турбалар менен 2 дубалды бири бирине тарттырып коюшкан. Пайдубалы болсо дубалдан өзүнчө бөлүнүп кеткендиктен аны да тиретип, эптеп имараттын урап түшүп калбашынын аргасын жазышкан. Мектептин директору Сүйүнбек Токтоналиевдин айтымында айыл эли жаңы мектеп салынат деген үмүт менен жашап жатышат.
Бул жерде боорекиле болгон мына турбалар менен 15-20 сантиметр алыстап кеткенден кийин тигилисченадан бул исченага тарттырганбыз. Азыр ичине да барып көрөсүздөр, ушул тарттыргандагы жардам бербей уже алыстап баратат.
2003-жылы мамлекеттик катализ
католикалык фонд менен ушулчалык чоң ремонт жүргүзүп алганбыз. Андан бери жылда даже бир жылда эки жолу бир текиши ремонт жасайбыз. Анткени кыштын күнү жер көөткөн, кайра жаздын күнү түшөткөн, ошондо бүт тиги фундамент көтөрүлүп кайра түшүп, бул болсо МЧС-тин окууга болбойт деп чечим чыккан. Үч жылдан бери ушу мамлекеттик бюджет негизинде мектеп салынат деген немеде туруп атабыз. Анан акча маселеси чечилбей эле жылдан жылга калып атабыз. Анан быйыл бизде өтө чоң үмүт болуп турат, ушу келечекте бир жакшы жашоодо, жакшы бир немеде окуса деген тилектерибиз бар.
Айылдагы башкы көйгөйлөрдүн бири таза суунун жоктугу. Арыктан суу ичет. Анын айынан боор, ичеги оорулары менен жабыркагандардын саны 50 ашык. Илдеттен өтүшүп кетип көз жумгандар да бар. Айылды аралаган арыктагы суу киргиле агат. Айыл тургуну Айжаркын Көкүнбаева сууну бир күн тундуруп, кайнатып ичишерин айтты.
Жазгы мезгилде суу аябай неме киргил тартып, сары суу болуп калат да. Эртең экисин эрте алып сууну бир күн тундуруп коюп, анан эртеси колдонобуз ичкенге, тамак ашка. Балдарга болсо кайнатып таза суу бергенге аракет кылабыз. Бул эми суунун текшеришкен, мында 6 түрлүү курт бар деген да. Анан адамдар көп ооруп атышат, кичинекей балдар операция болуп келип атышат. Ошо дамы мындай эме да, чыладандан турат.
Башка арга жоктугунан айылдыктар сууну малжан кирдетип электе таңертте туруп алууга аракет кылышат. Чака чайнегин көтөрүп алышып, арыктагы сууга жапырт келишет. Ошентсе деле бул айылда малы деле, эли деле бир арыктан суу ичкенге көнүп түшкөн. Жергичүү айылынын медициналык пунктун медайымы Бактур Садыкова айылда эхинококкоз жана альвеококкоз оорулары күч алып жаткандыгын айтты.
735 адам жашайт, 140 түтүнбүз. 2013 жылы ушу бизде альвеококкоз, эхинококкоз оорусу көптүгүнө байланыштуу бизге Бишкек шаарынан келип өзүгө элдерди населенияны тартып кеткен. Ошо кезде 7 альвеококкоз, 3 эхинококкоз, 28 киши подозрительный чыккан. Бизде ушу арыктан суу ичебиз, малыбыз да ичет, ошо жерден өзүбүз да ичебиз. Жазында аябай баткак болот. Мурун күзүндө ушу 3-чү класска чейинки балдарга бир күзүндө берилүүчү бир альбендазол бергенбиз. Жана Бишкектен текшерип келгенден кийин андан кийин деле берилген жок. Аны биз эми врачтын эмеси жок, өзүбүз эле бергенге эч кандай акыбыз жок да. 24-25 неделинде кош бойлууларга беребиз. А кичинекей балдар мындайларга өзүбүз эме кылып бере албайбыз. Ал клинический протоколдун негизинде кош бойлууларга беребиз.
Мындай адам өмүрүнө коркунуч алып келген оорулардын саны күндөн күнгө көбөйүшү жергиликтүү айыл өкмөтү башчысынын тынчын алып жатканы менен айылдын башкы маселесин чече албай 3 жылдан бери бара. Чоңдордун эшигин каккылап жүрүп, быйыл гана жер көчкүгө таза суунун түтүгүн тартып келүүнүн жолун таптык, дейт жер көчкү айыл өкмөт башчысы Курманбек Алиев.
Кабылажениядан сметнин стоимости 13 700 000 Анан уже планга кирип, азыр ушу чукуларда апрелдин ичинде тендерди коюп беребиз деди. Күзгө чейин, ноябрдын аягына чейин бүткөрүп беребиз деп атат.
Өзүлөрүн өкмөттүн өгөй айылы катары баалашкан жер көчкүлүктөр мамлекеттин көңүл сыртында көмүскөдө калганбыз дешет. Ал эми өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов мындай айылдардын маселеси акырындык менен чечилет деп ишендирди.
Өкмөттө чечилүүчү маселелер бар эми, мектептер, детсадтар, таза суулар боюнча, каналдар боюнча булардын маселелердин баарын тең дагы коебуз. Коюлган маселелер да бар, бюджетке кирген маселелер да бар ушул айтылган көйгөйлөрдүн ичинде.
Барга топукко жокко шүгүр кылышкан жер көчкүлүктөр болсо катаал шартка эч ак бышып бүтүшкөн. Алар азыр мамлекеттин көзүн карабай эле өз чарбачылыгын өнөктүрүп, ал аркылуу тиричилигин оңдоо менен алек. Мирлан Кадаров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык в социалдык сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшембе 8-апрель күнкү кечки уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, бирок толкунду которбой туруңуз. Экинчи жарым саатыбызды орус тилиндеги перекресток берүүсү улантат. Кайрадан урушканча эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире на Азаттыке программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Восьмая годовщина апрельской революции. В 2010 году, 7 апреля, тысячи людей вышли на площадь, чтобы выразить протест против семейно-кланового управления Бакиева, вследствие чего в стране поменялась власть. Сегодня тема семейного управления снова актуальная. Об этом вдруг заговорили сами политики. В частности, экс-президент Атамбаев отметил, что существуют какие-то риски узурпации власти. Тема, вокруг которого сегодня подискутируем, семейное клановое правление. В гостях на Затыке известный политический деятель Джапар Жекшеев. Добрый день.
Добрый день.
И политолог Эдиль Осмамбетов. Добрый день. Есть ли предпосылки и риски? Сам Жээнбеков в недавнем выступлении обещал не допускать вмешательства родственников или родных в политику. Можно ли ему верить? И действительно, есть ли риски? Пожалуйста, Джапар Жекшеевич.
Ну, риски, они всегда есть при любом режиме, при любом президенте. Они всегда, никто их не убирал с политической арены. Поэтому надо, опережая, всегда говорить какие-то критические высказывания, чтобы не повторить ту трагедию, которая произошла 8 лет тому назад. И поэтому, конечно же, ну это все-таки наименьшая вероятность повторения таких событий, потому что мы прошли непростой такой путь, погибли сотни людей. Если 87 наших молодых парней умерли в один день, то затем же в течение 8 лет уже 45 тоже от полученных ранений тоже померли. Это получается чуть ли там 150 человек, да, жертвы. И поэтому, конечно же, это самая больная точка, это самая такая уязвимая, значит, момент в нашей жизни. И поэтому вряд ли это будет допущено в дальнейшем в Кыргызстане, потому что она слишком дорого обошлась нам, понимаете? И сегодня мы празднуем, вот сегодня именно 8-летие апрельской революции. И, конечно же, ни один адекватный политик, а тем более руководство, высшее руководство республики, вряд ли рискнут и повторит ошибки то, которую совершил вовремя, в свое время Бакиев и Акаев.
Эдиль, как вы считаете, Атамбаев все-таки боится потерять власть и влияние сегодня, или все-таки есть действительно какие-то риски, вот то, о чем мы говорили, да, вновь возвращение в страну такой вот узурпации?
Ну, здесь, во-первых, если брать 27-летнюю историю Кыргызстана, политическую историю, мы все-таки прожили две революции. Это большой урок, и ни одна страна Центральной Азии такого периода не переживала. У кыргызского народа, у политической элиты есть политические прививки, которые мы получали. Все-таки эти две революции, и апрельская революция особенно, как раз была направлена против семейно-кланового управления, против тех минусов, которые она дает, потому что это ограничивает развитие страны, и закрывается будущее для всех стран. И мы бы могли попасть вообще в такую очень сложную ситуацию, даже стояла вопрос угрозы суверенитета, существования государственности. И благодаря революции мы это сохранили. И, соответственно, сейчас, конечно, вопрос политических рисков всегда есть, как и вызовы, потому что кыргызская политика, она активна, динамична и непредсказуема. Но, с другой стороны, сейчас, я думаю, и кыргызское общество, и политические элиты прекрасно понимают, насколько это опасно. И вот эти 6 лет, которые прошли, у нас уже другая немножко политическая система, потому что раньше центр принятия решений, или, как говорят, политической науки, лицо, принимающее окончательное решение, она была сконцентрирована на президенте. Сейчас все-таки мы идем, стремимся к строительству парламентской республики, и мы рассредотачиваем эту власть, и вот после там референдума, да, последних событий, которые были вот несколько лет назад, у нас сейчас немножко другая политическая конфигурация, и есть полномочия у президента, как у главы государства, есть полномочия довольно большие у правительства Кыргызстана и у парламента. И вот это как бы даже политическая конфигурация, которая существует, она, конечно, несовершенна, ее надо модернизировать, но она дает тоже гарантию против формирования семейного кланового управления. Плюс совсем недавнее выступление президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова о том, что он не допустит семейного кланового управления, и он дает гарантии. Это тоже вопрос политической ответственности. И я думаю, это политические элиты прекрасно понимают, к чему это будет вести. Плюс здесь надо еще понимать, что у нас, у кыргызов, есть хорошая институциональная память. Мы все-таки вот этот кыргызский дух свободы, он присутствует. И когда там семья какая-то или какой-то клан будет доминировать, да, это исторически у кыргызов такого не было. И, конечно, будет, ну, не дай бог, конечно, но будут какие-то протесты, выступления. Поэтому я думаю, что такого большого риска нету. Хотя они сохраняются, и это, я думаю, в будущем будет учитываться всеми политическими силами.
Другой вопрос. Насколько Асылбек Жээнбеков, младший брат президента, будучи в парламенте, является влиятельной персоной?
Опять же, я повторюсь от предыдущего выступления, что действительно мы можем только предполагать. Поскольку мы видели на практике, да, вот, например, родственники, члены семьи двух сбежавших президентов, они влияли достаточно серьезно очень. И поэтому риск, что он будет влиять, что вокруг него будет кучковаться какие-то политики, интриганы какие-то, будет какие-то заговоры устраивать, это вполне может такое быть. Но такое может и не быть даже, понимаете?
Мы как вы считаете, влияние Асылбека Жээнбекова сегодня в парламенте? Насколько она велика?
Нет, я не думаю, что у него настолько велика влияние. Он обычный рядовой депутат, бывший спикер, конечно. Но менталитет кыргызских политиков таково, что они всегда, кто ближе к телу, да, они всегда ближе вот к этой теле, вот, понимаете? Кто близкий родственник или брат там. Кем бы он ни был, они стараются там всегда вот дистанции, близкие дистанции
держать. То есть вы считаете, что сегодня вокруг Асылбека Жээнбекова вьются практически половина фракции?
Я думаю, не без этого. Но другой вопрос, насколько Асылбек Жээнбеков это использует в своих родственных отношениях с братом, с президентом. Я не думаю, что вот, знаете, что вот что-то из ряда вон выходящее такое произойдет, что он будет иметь такой вес, влияние. Потому что сегодня практика показывает, что президент сам активно работает с депутатским корпусом. Поэтому ему нет надобности, понимаете, создавать какую-то буферную зону в лице брата там, и так далее. Но, с другой стороны, мы не должны делать это, возвеличивать его роль, его влияние. На самом деле, может быть, она не так страшна. Но я не знаю, какие были у них договоры, какие условности они обозначали перед выбором президентским, что якобы он обещал сдать мандат, если будет, значит, Сооронбай Шарипович избран президентом. Но это на словах. А в политике словесные обещания, они ничего не стоят, в общем-то, понимаете? Это не какое-то письменное там, обещание и так далее.
Ну, здесь видите, как влияние. Депутат Байке правильно сказал. Большая политика, тем более в Кыргызстане, она очень активна и сложна. И есть всегда большая... Любая политика – это большой компромисс, политический компромисс. Это огромное количество есть политических групп, сил влияния, есть лоббистские группы. Есть, ну, это надо все учитывать. И не бывает так, что ты, допустим, только так вот ты хочешь, да? Потому что общество, оно разнообразно, разные силы. Поэтому, тем более на таком уровне, когда ты там глава государства или глава правительства, или там спикер парламента, ты должен учитывать мнение и правящих сил, и оппозиционных, и, может быть, даже тех, кто находится в центре политического спектра. Поэтому это очень тонкая вещь. Что касается влияния Асылбека Жээнбекова или нет, вопрос заключается в том, что огромное количество слухов бывает, политических, да, может быть, это делается специально, может быть, нет. Но надо исходить из факта простого. Он простой депутат, и не, даже не лидер фракции, и не вице-спикер, не председатель комитета. Поэтому говорить о том, что его влияние огромное или нет, это как бы вопрос такой, знаете, очень тонкий. Второе.
А если, в чем тогда, собственно, обусловлено вот это вот выступление Атамбаева и его так называемой истерии?
Ну, да, видите, он отношения. Когда был спикером, его брат, когда пришел с премьер-министром, стал, он же сдал, ушел со спикерства. Это большой шаг был в политической истории Кыргызстана. Сейчас, я думаю, тоже не ограничено. Вопрос в том заключается, что у нас всегда в Кыргызстане есть много мифов, да, там каких-то предсказаний, и кажется, что иногда, если брат одну должность занимает, то другой, то какое-то будет влияние. Чтобы это точно говорить, нужно все-таки быть инсайдером и как бы участвовать в этом процессе.
А есть такое же мнение, что роль Асылбека Жээнбекова все-таки временная. Сейчас он как бы в парламенте является неким таким стабилизатором, стабилизирующей силой в самом парламенте. Придет время, он уйдет в силу хотя бы моральных принципов.
Ну, нельзя забывать же, понимаете, обе Жээнбеков, и президент нынешний, и Асылбек, они были членами партии СДПК. А Алмаз Шаршенов, он всегда был бессменным лидером. Даже вот будучи президентом, конечно, он не мог, по закону ему не положено быть лидером какой-либо партии, да. И поэтому вот этот съезд подтвердил его, снова избрали, уже официально стал он председателем партии. И, конечно же, внутри партии что происходит, это нам неведомо, потому что там бывают разные там форматы, разные разговоры могут идти. Наверное, однопартийцы как-то договорились, чтобы не было разнотолков, не было каких-то доли риска даже для того, чтобы как-то повлиять на действующего президента. Может быть, такие, это вполне могло быть, потому что партия на то и партия, что там в этой кухне что только не происходит, чего только там не готовится, правильно? В узком кругу, в узком формате, внутрипартийный, да. И поэтому это наверняка имело место быть, этот разговор. Потому что на пустом месте просто так бы Алмаз Шаршенов тоже не сказал бы. Поэтому он очень ответственно относится к своим обещаниям, к своим словам. И также ответственность требует от других, от своих партнеров и однопартийцев и так далее.
Недавно в интернете опубликовалась фотография о родственных связях Жээнбекова. Схема, в которой показаны ряд его родственников, которые занимают определенные должности во власти. И можно ли управлять государством беспристрастно, имея вот таких вот родственников во власти?
Вот знаете, вот, при Советском Союзе был такой неписанный как бы закон, да, принцип, которого строго придерживались. Если ты стал директором какого-то предприятия, там, или завода, или там, ну, какой-то фирмы, твой родственник ближайший, или даже жена и другие там, не имеет права быть главным бухгалтером, понимаете? Этого строго придерживались. Вот это. Она была очень оправдана, потому что главой предприятия, главой коллектива или главой государства быть, и где-то вот рядом наиболее влиятельный участок, наверное, руководит его ближайший родственник, это действительно ни к чему доброму не приводит, понимаете? Она всегда имеет место, ну, как-то более льготный, более облегченный. Такой у него есть возможность решать какие-то вопросы, может быть, в интересах себя или своей семьи, или своих родственников. Она присутствует всегда. И поэтому мы должны очень осторожно относиться к этому вопросу, понимаете?
Эдель, как вы считаете, видели вы эту фотографию?
Ну, видите, здесь вопрос в чем? Во-первых, надо всегда искать. Сейчас идет политическая, новый политический зон начался. Началась новая политическая борьба. Есть политтехнологии. Во-первых, надо подумать, зачем это публикуется, для какой цели, и какой вот информационный повод или сброс, для чего это делается. Раз. Потом, если брать более шире семейную клановую систему, да, вот брать мировую практику, она же тоже во всех странах Центральной Азии существовала, там, в других регионах мира. Проблема заключается в том, что насколько тот или член семьи, или там клана, мы скажем, влияет на принятие политических решений. Насколько его влиятельность фигура, да? И здесь, конечно, есть всегда угроза тому, что вот семейный клан, например, может перейти какую-то грань. Ни к чему хорошему не приводит, это правда. Но вот даже если брать США сейчас, президента Трампа, да, там его жена, там просто как первая леди, да, там дочь, зять, да, в свое время, советник, там, помощник. Даже в такой великой, да, такой демократически развитой страной она накладывает определенный такой, ну, нехороший осадок или, ну, как бы оттенок. Хотя эта система может быть и преодолена. Мы должны все-таки говорить больше сейчас о Кыргызстане. Мы сейчас на новый этап начинается у нас развитие. И президент четко сказал, что он не допустит семейного клана управления, и это тоже вопрос ответственности. Я думаю, что сейчас политики прекрасно понимают, поэтому, я думаю, не будет такого сильного влияния. Хотя риск сохраняется, но, видите, здесь все хорошо, когда в Кыргызстане. То, что, во-первых, у нас свобода СМИ, да? Есть социальные сети, где постоянно публикуется вот эта транспарентность, открытость. Она не позволяет укорениться ни одной семейной клановой системе на такой степени, чтобы укрепиться, как в других странах. В этом наша сила. Поэтому мы должны укреплять.
Чепарчик Шевич, кто сегодня, по-вашему, окружает президента Жээнбекова?
Кто только не окружает, это, скорее всего, легче будет такой вопрос задать, да? А кто окружает, это... Ну, все буквально. В Кыргызстане мы не такая большая страна. И поэтому у нас политическая элита, она тоже не безразмерная, как бы она тоже имеет свою границу. И, конечно же, каждый заинтересован быть поближе, быть в контакте, какие-то преференции получать там и так далее. И поэтому сегодня, конечно же, он, во-первых, принципиальный момент этого процесса, да, что он действительно был выдвинут партией СДПК. Этого нельзя никогда, вот, понимаете, забывать это. Это очень принципиальный момент. Во-вторых, да, всенародно был поддержан его кандидатура. Всенародно был, ну так, избран относительно, он получил большинство, поэтому он стал президентом. Но, понимаете, мы не должны забывать, что вот у нас менталитет, значит, кочевых народов, да, мы, она веками, глубокие такие корни имеет свое. Никогда, вот в нашей психологии, да, просто мы не допустим, вот, понимаете, не допустит этот, наше мышление такого, наша психология, наш менталитет, что какая-то семья хотя бы относительно в историческом плане, да, на отрезке времени будет диктовать свою волю ко всем остальным там. Это вот жизнь сама показала, практика показала. С другой стороны, вот мы говорим, давайте мы построим демократический Кыргызстан, демократическое общество, права человека и так далее, и так далее. Но я не могу вспомнить ни одного случая, когда вот семейное клановое правление было прямо на лицо и при Акаеве, и при Бакиеве, хотя бы с западных стран кто-то слово молвил, что, мол, у вас неправильно вы идете, вот у вас началось такое правление. Они сотрудничали, прекрасно ладили, им это нравилось, потому что была сфера, у них была возможность влиять на кыргызскую политику, гораздо было легче, когда семейное клановое правление. А вот когда мы открыто заявляем, причем в окружении таких авторитарных режимов находимся в Кыргызстане, и мы открыто выбрали путь, что мы идем к парламентской республике, и вдруг этот вопрос начинает обретать такую актуальность, хотя для этого серьезных оснований на сегодня в Кыргызстане нет, я уверенно могу сказать. Вот понимаете, вот здесь другого склада такой вопрос возникает. С чего бы это вдруг, да? Потому что всегда внешние игроки, глобальные игроки в мировой политике, они всегда постараются максимально повлиять на дальнейшее развитие. Потому что если они теряют какое-то свое влияние, то они находят причину.
Вы имеете этого в виду, они постоянно ищут тех партнеров, с которыми легче будет договориться?
Да,
и
легче с диктатором. Это идеальный вариант. Вот мы же были сами очевидцами, да? Диктаторскими, авторитарными режимами, они очень хорошо сотрудничают. Они свою выгоду получают. И они, это их устраивает. Они молчат, об этом не говорят. А вот когда чем больше идет процесс, например, расширения демократических принципов, попытка страны, общества построить такое современное цивилизованное демократическое общество, тут как раз и критика больше. И какие-то темы, даже иногда порой искусственно даже вот возникают. Вот, например, сегодня вот в Кыргызстане, я бы сказал, семейное клановое правление наименьшая вероятность имеет место в Кыргызстане. Потому что это все до сих пор политики, которые сегодня находятся во власти, они пережили, они пропустили через себя, что это значит для Кыргызстана. И поэтому, я думаю, угроза, реальной такой угрозу не представляет этот, понимаете, сегодня.
Потом здесь еще надо сказать, что у Кыргызстана есть особая роль в Центральной Азии. Потому что вот за 27 лет мы построили США, мы были пионерами в многих политических процессах в Центральной Азии. Тут даже вопрос, то, что вы задали, вот по поводу перехода к парламентской республике, да, который мы стремимся строить. Многие вещи, которые мы делали в свое, за 27 лет, это многие страны Центральной Азии и Кавказа, даже СНГ, ему скажем, им еще это предстоит, потому что политический транзит, который идет, он будет меняться. И в 2017 году Центральная Азия прошла в новое геополитическое движение, естественное. Мы видим, что страны Центральной Азии, которые раньше никогда не взаимодействие так глубоко. Мы сейчас экономически взаимодействуем, да, открываем границы, транзиты. Это неизбежно приведет к тому, что мы будем обмениваться политическим опытом. А у Кыргызстана есть такой уникальный политический опыт, который мы можем дать другим странам центральным, и тому же самому Казахстану, и Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану. Потому что чтобы избежать тех ошибок политических, которые мы прожили. То есть вот это, у них нет этих прививок. Как у них будет происходить транзит, допустим, в самом же Казахстане, это большой вопрос. Есть страны, которые с озабоченностью воспринимают такие процессы, которые у нас происходят, надо честно сказать. Но есть кто и нас и поддерживает.
Возвращаясь к предыдущему вопросу, все-таки кто окружает президента сегодня? Мы знаем, что он пытается сформировать вокруг себя свою команду, насколько удается и что сейчас происходит.
Эдиль.
Ну, ваше мнение. Да, ну вот, во-первых, в Кыргызстане все политические процессы происходят с космической скоростью. Это надо сказать точно. Вообще, если брать в Кыргызстане за четвертый месяц, три месяца, да, президент, в принципе, таких больших кадровых изменений пока не произошло, да? Вот потому что даже если брать администрацию президента, да, ну, формально можно сказать, что она менялась где-то на 20-30%, да? Хотя мое личное мнение, я считаю, что мы должны все-таки переходить к какой-то мировой системе, когда приходит президент, и автоматически все сотрудники аппарата президента, вплоть до, там, до уборщицы, они подают в отставку, да, как бы, и уже новый пришедший президент сам формирует команду такую, какую он хочет. Это такое правило. Если он кого-то считает, оставит, то есть. Если взять американскую систему, да, то вы видели, в американской системе Трамп формировал свою администрацию, год-полтора до сих пор не завершился на таком уровне. И здесь, конечно, нужно говорить о том, чтобы проводить реформы или какие-то те цели, которые ты ставил во время выборной кампании, можно со своей командой, со своими сторонниками, те людьми, кто разделяет твои взгляды на политику, на будущее страны. И здесь, конечно, говорить о том, что в Кыргызстане в какой-то мере, может быть, даже мы запаздываем с формированием, ну, вот, основных кадровых вопросов, потому что это сейчас перед Кыргызстаном стоят очень серьезные социально-экономические вопросы, да, мы должны их решать, и впереди надо такие вопросы поднимать, реформы проводить. Поэтому это все-таки кадры решают все в этом вопросе, очень большую роль играет. И здесь большую роль играет вот система меритократии, когда люди, независимо от партийного происхождения, но они должны быть профессионалы в своем деле, которые прекрасно знают свою работу, там, отрасль, и они должны прийти в правительство, прийти там, в аппарат президента или там, в Джорканеш и двигать реформы в стране. Потому тогда мы будем выдвигаться на новый совершенно этап развития.
Ну, то, что происходило в эти дни, о заслушивании отчета Генеральной прокуратуры, две фракции, они не удовлетворены работой. Все-таки сейчас идет вот именно... Я так понимаю, перестановка, да, вот этих вот самых ключевых кадров. Или что это происходит?
Ну, если было по-другому, я бы, может быть, даже немного удивился, потому что как раз эти две фракции как бы имеют свое недовольство в связи с тем, что их лидеры, в общем,
сейчас осуждены.
Возбуждены уголовные дела, да. Там некоторые сидят и так далее, и так далее. Есть естественная реакция этой фракции. Но они еще не составляют большинство в парламенте. Коалиция большинства еще не высказала свою позицию. Как вообще в целом депутатский корпус, как это примет, значит, получат ли они нужные голоса для того,
вот чтобы... этот вот старт, который был дан оппозиции, а как он вообще повлияет на перестановку ключевых мест?
Ну, в данном случае идет разговор только о Генеральной прокуратуре, правильно? А ключевые места, вот самое главное, еще более важные для меня... Например, предстоит отчет премьер-министра, годовой отчет перед парламентом.
Да, который вот, будет в апреле, да?
Вот это будет играть более политически такое резонансное будет событие, если что-то произойдет, например, окажет недоверие премьер-министру и так далее. А поскольку Генеральная прокуратура – это личное ведение президента находится, да, причем это не должно быть политическим органом. Она действительно надзорный, как надзорный высший орган, мы должны так оценивать. Вообще, в принципе, сегодня, я думаю, все проблемы возникают из-за того, что мы в новом формате, вот, по новой конституции еще не научились, еще не вникли сознательно, да, что мы должны предпринять. Сегодня должно быть строго разграничено полномочия каждой ветви власти, исполнительной, законодательной, президента и так далее. И они должны, понимаете, не просто боготворить как вождя, там, как царя, как бога, да, смотреть только на одного человека, на президента. Нет, премьер-министр должен четко выполнять свою, максимум свои полномочия, которые ему уже выделены, и еще больше будет расширяться, я думаю, в будущем.
23-му году, да.
Да, и, в принципе, президент тоже должен, значит, он тоже ответственно подойти, он должен и должен, значит, выходить за рамки своих полномочий. И парламент должны утвердиться. То есть они должны научиться работать самостоятельно, строго в правовом поле. Если до сих пор мы этого не поняли, тогда, конечно, у нас будут возникать вот такие издержки, понимаете, в ходе, в процессе.
Эдиль, вкратце, вот то, что происходит в последние недели, да, разговоры о том, что якобы депутаты не будут поддерживать в дальнейшем кандидатуру премьера. А что на самом деле вообще происходит сейчас?
Ну, вот видите,
по этой арене, и какие ваши прогнозы, что будет, и означает ли это то, что Жээнбеков все-таки пытается привести свою команду вплоть до премьера?
Ну, по Конституции Кыргызстана вы знаете, что президенту относятся полномочия внешнеполитической деятельности, да, и органы госбезопасности, прокуратуры, как бы это к него. Ну, да. Согласие Джур, конечно, там есть процедуры, это понятно. Но здесь вопрос то, что вы говорите насчет правительства, да, то, что в апреле будет, вот как Джибар Байке сказал, будет отчет. Конечно, мы не можем полностью предполагать. Кыргызская политика, я говорю же, она сложна, и все возможно. Может быть так, что и в апреле, может быть, другие совсем события, да, быть. Но здесь есть вопрос еще заключается в чем? Вопрос политической целесообразности. Это вот любое решение, которое проводится политическими элитами Кыргызстана, тем более на такой большой политике, они должны быть логически выверены и должна быть политическая целесообразность. Есть ли политическая целесообразность в том, чтобы сейчас, допустим, отправлять правительство в отставку или оставлять, да, и так далее. Мы на пороге весеннего полевого сезона, да, тут есть огромные вопросы. Может быть, даже правительство может показать, что оно выполнило работу за 5-6 месяцев, отчет будет хороший. Здесь вопрос в другом. Вопрос в том, что сейчас такие события, как вы говорите, слухи появляются, да, все-таки началась политическая конкуренция, да? Есть борьба политическая, это естественно. И, конечно, есть разные политические группы, которые разные свои интересы преследуют. Есть лоббистские группы. Вопрос заключается в том, что сейчас мы не должны допустить в Кыргызстане, вот в 2018 году, дезориентацию политических элит. То есть мы знаем мировую практику, когда элиты получают неправильный сигнал, и начинается борьба такая, которая приводит к нежелательным последствиям. А то, что будет в апреле, это все-таки, знаете, вопрос такой. Очень большой вопрос, и лучше, конечно, судить по факту, когда это произойдет или не произойдет.
Угу. Ну, во-первых, смотрите, вот я продолжу. Да. Премьер-министр это был самый жертвенный фигурой в кыргызской политике всегда. Поэтому это объясняется тем, что очень слишком часто ее меняли, потому что при любой напряжении в обществе, политический кризис, там, если назревает, то премьер-министр первая фигура, которая должен пожертвовать. Она у нас так уже сложилась, как новейшая традиция у нас появилась в Кыргызстане. Во-вторых, Жогорку Кеңеш должны четко знать. Вот смотрите, как в Конституции расписано, да? Премьер-министр, значит, Жогорку Кеңеш, какой имеет инструмент влияния или контроля на исполнительную власть, на правительство? Они, значит, выбирают коалицию большинства премьер-министра, они утверждают структуру, они утверждают программу, значит, правительства, и они контролируют. Вот их полномочия. А сегодня мы видим часто, и в прежних созывах тоже мы видели, что они просто как на ковер вызывают, как мальчишку, да, премьер-министра, и начинают прямо давать сходу, каждый депутат задание ему дает, загружает его, понимаете? Этого не должно быть, по-большому. В принципе, мы еще до сих пор не научились, понимаете, вот грамотно именно с юридической точки зрения подойти к своим обязанностям. Если они будут по тем параметрам, вот, которые они сами же утвердили, приняли, да, дали свое согласие, если по этим параметрам он сорвал, программу не выполнил, свое обещание и так далее, то, конечно, они имеют право оказать недоверие премьер-министру. А не просто потому, что он не нравится, что много обещает, что он где-то ошибку допустил.
То есть это пример не должен быть разменной монетой.
Он не должен быть.
Тем более по Конституции новой, да, с 1 декабря, у него большие полномочия. И нужно давать время тоже правительству поработать. Может, год-два, тогда видно будет.
У нас совсем мало времени остается. Я очень хочу задать один вопрос. Мы об этом говорили вскользь, но все-таки хотелось бы услышать ваше мнение буквально в двух предложениях. Все-таки что лучше, когда работает команда, которую примерно пытался сделать Атамбаев, окружали его близкие его, ему люди, или все-таки эффективнее, когда работает семья, как, допустим, было во время Бакиева? Вкратце.
Знаете, эффективно в смысле выполнения своих интересов, своих целей, узкокорыстных целей, конечно же, семейный клан управления. А в принципе, она никогда не закончится хорошо. Только команда. Поэтому президент прежде всего должен опираться на команду, я имею в виду на свои партии, и на то, что вот коалиция большинства, которая составляет там и так далее.
Близких, надежных людей имеете в виду?
Да? Нет, они, вот, у них должны быть позиции у них близкие. Не потому, что родственные близость, нет. Ага. Позиции, мировоззренческие взгляды, цели, задачи, которые ставит вот эта команда. Вот только это единственная гарантия, что это будет действительно нормальный такой.
Спасибо, Эдиль.
Ну, буквально двух предложений. Отличие между семейным клановым управлением и командой всегда есть несколько отличий. Первое, команда это всегда набирает людей профессиональных, которые достойны, успешные. Они разделяют ее программу, идеи, и это всегда прогресс, развитие. И избегаем многих критических, политической нестабильности.
Назовите команду Атамбаева, наиболее влиятельных из его окружения. Вы говорите о профессионализме. И
нет, я говорю сейчас о новом президенте, о новых процессах, которые
идут. Мы сейчас говорим о формуле, как должно быть.
Ну, по идее, я не думаю, что в президенте Атамбаева не было людей, которые были достойны. Довольно много людей, которые хорошо разбирались в системе политической системы, поэтому мы продержались 7 лет политической стабильности было. Что касается семейной клана проблемы, это всегда деградация, это всегда революция, всегда коррупция. И самое плохое, это всегда вызывает недовольство в мировой общественности, это подрыв. Ты не можешь убрать своего родственника с должности, потом даже он, потому что твой родственник, ты видишь, что он не профессионал, он не может, но он связан с твоей кровной узлом. Это очень плохая система.
Крылатое выражение Бакиева. Ну, что мне поделать, если у меня родственники все умные?
Ну, а чем завершилось это? Революция?
Если бы они умные были, не допустили.
Спасибо большое. На затыке обсуждали о рисках семейного клана управления в Кыргызстане. В гостях на затыке был известный политический деятель Джипар Джекшеев и политолог Эдиль Усманбетов. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.